дело.
20 часов 2 минуты в Петербурге. Здравствуйте, дорогие друзья. В студии «Радио Балтика» Олег Заславский. Рад вас слышать. Надеюсь, что это взаимно. Говорим сегодня о личных делах, которые вдруг становятся общественными. Планировали мы с моим собеседником, психотерапевтом Дмитрием Ковпаком. Дима, добрый вечер, во-первых.
Добрый вечер.
Планировали мы поговорить об осознанности, продолжить говорить о духовных практиках различных. То есть мы, напомню, что мы в предыдущей нашей программе говорили о медитации, как одном из способов более как бы органичного существования в этом мире, то есть, вернее, это как некий путь для более органичного существования в этом мире. Но у нас, если у некоторых бытие определяет сознание, в эфире «Радио Балтика» новости определяют сознание, и нам придется оттолкнуться от событий, которые будоражат умы петербуржцев. Как известно, вот на днях разыгралась драма, перешедшая в трагедию, то есть в корне любовь, ревность, то есть вот эти самые личные моменты, с которыми мы все неплохо знакомы, многие, по крайней мере, из нас. Тем, кто не слышал, что вот напомню, что накануне вечером были задержаны 4 человека, которых подозревают в убийстве таксиста. То есть вроде бы так, вроде криминал, а оказалось, что за этим криминалом стоят именно дела сердечные, причем то есть там такое буйство эмоций. То есть Максима Гурьева, оказывается, убили из-за ревности. То есть вот такая история. Причем история началась еще в 2013 году. То есть причиной, вот, по сути дела, то есть, не, трудно сказать, там, яблоком раздора. Нет, вот этой вот женщины, из-за которой якобы все произошло. Эту женщину зовут Маргарита. В 2013 году она первый раз вышла замуж, родила ребенка, потом через некоторое время развелась со своим мужем, ушла к другу своего мужа. К другу своего мужа, от которого, в свою очередь, она тоже ушла к другому человеку. Все это происходило, по сути дела, на территории одного таксопарка. То есть такая большая семья. Так вот, второй гражданский муж не вынес вот этого ухода Маргариты к следующему молодому человеку и решил, то есть, по крайней мере, по его словам, как сообщает Life News, Life 78, по словам этого молодого человека, что он признался, что он из-за ревности организовал убийство Максима Гурьева. В общем, запутанная такая достаточно история. Хотелось бы, конечно, Дмитрий, получить у вас комментарий. Ну, то есть мы уже не раз говорили о вот этом эмоциональном буйстве, да, о влюбленности. То есть, смотрите, то есть, есть такие патологические ревнивцы, да, которые, опс, там жена или девушка изменила, человека сносит крышу, и он, соответственно, убивает свою изменившую даму. А тут нет. Тут, соответственно, он решил разобраться с соперником. Вот о чем это говорит? То есть какая-то вообще разница между вот одной и второй патологией, когда убивают изменщицу или убивают соперника?
Продолжая то, что мы хотели обсудить, практики осознанности, здесь как антитеза такая печальная, очень с драматическим концом, помрачение сознания и, если говорить терминами Востока, восточных практик, омраченное сознание, омраченный ум. Поэтому в духе того, что мы уже обсуждали в прошлый раз и собирались обсуждать сегодня, вполне укладываются вот такие бытовые трагедии. Это как раз такое зомбифицированное поведение, зомбифицированное сознание, когда человек идет на поводу у своего, опять же, если брать восточные, более, может быть, поэтические термины, блуждающего ума. Сложно говорить здесь о любви в высоком таком понимании, потому что можно, конечно, оправдывать свои эмоции, свое поведение каким-то пафосным, любовным. Но по большому счету, если копать психологически, то это любовь к самому себе, а не к этой женщине. Хоть можно писать там тонны всяких записок любовного содержания, какие-то афоризмы, стихи приводить, чужие, свои, может быть, даже. Это сути не меняет. То есть, когда человек готов приступить определенные моральные, ценностные нормативы, черты, табу, то обычно это идет в погоне за своим эго. Это эго, вот тот блуждающий ум, диктует свои правила. И он может шептать, что все неважно в сравнении с тем, чего хочет эго. Это надо тебе, ты должен этим обладать, должен это иметь, а тебе не должен никто мешать. Поэтому выбор девушки не имеет никакого значения. Поэтому человек ставит перед собой задачу вернуть, наказать, обладать. И отсюда это такое поведение, которое может быть карающим, но лишь для того, чтобы остальные не нарушали моих навязанных правил и, по сути, не препятствовали моему эго выбирать то, что он хочет.
То есть человек таким образом, вот находясь в таком измененном, скажем, состоянии сознания, когда испытывает очень-очень сильную, очень сильную ревность, он воспринимает объект любви как часть себя.
Как собственность.
То есть угнали машину.
Да.
Или
и там, нужно наказать угонщика.
Угонщика нужно.
Желательно жестоко, чтобы другим неповадно было.
Дмитрий, а давайте, кстати, к нашим радиослушателям обратимся. Действительно интересно, как слушатели Радио Балтика, петербуржцы и гости нашего города, говорят, считают, как нужно вообще разбираться с изменами. Друзья, давайте, во-первых, начнем голосование. Первый вопрос, то, что изменщиков или изменщиц, то есть тех, кто изменил, нужно наказывать. Я не говорю о том, что там...
О форме.
То есть, да, о форме наказания я не говорю. То есть, но наказать нужно. То есть, если тебе изменили, ну, это же предательство, как же так? То есть, вы тут договорились спать вместе, а тут человек втихаря на сторону пошел. То есть, нужно того, кто изменил, наказать. Если вы в этом уверены, набирайте, пожалуйста, номер 426-33-31. Запускаю голосование 426-33-31. То, что того, кто изменяет, нужно наказывать. Того, кто изменяет, не нужно наказывать, нужно прощать. И совершенно спокойно к этому относиться. Ну, не, может быть, не спокойно, но все-таки прощать. 426-33-32. А для тех, кто знает способы, как нужно наказывать.
И как прощать.
И как прощать. В таких ситуациях, когда все кипит, звоните нам в прямой эфир. Плюс 7-921-388-104-8. СМС-ки пишите на тот же самый номер. Плюс 7-921-388-104-8. Когда... то есть вот мы, поскольку планировали говорить об осознанности, то есть мы будем к ней сегодня явно так или иначе...
апеллировать.
Да, апеллировать. Вот тот момент, когда уже в голове дымится все, да, то есть от этой ревности. Ну, вот, вот человека уже накрыло. Выйти из этой ситуации человек сам не в состоянии.
Обычно это туннельное восприятие, туннельное мышление.
То есть как человек, шоры у коня.
Да, заражен своими эмоциями, поэтому, ну, как кровью налились глаза, как расфокусировано в отношении всего зрение, а на чем-то сфокусировано, на обидчике, на ситуации. Поэтому это отчасти, вот если такими терминами, может быть, паранаучными оперировать, зомбифицированное сознание. Ну, оно используется, между прочим, и в философии, и в психологии в определенных нюансах. Есть определенная специфика, когда буйный человек в аффекте совершает некие деяния, его иногда признают невменяемым, он не отвечает за содеянное, потому что это был аффект. Но в данном случае, как известное
это
выражение,
это вряд ли аффект.
Что месть, да, блюдо, которое подают холодным, это готовилось. Здесь шло организованное действие, когда вовлекались другие люди. Поэтому, конечно, настолько растянутым во времени, еще с холодной головой период подготовки, это не аффект. Ну, мы не можем судить за экспертов, за ними будет последнее слово, что они скажут по поводу вменяемости и дееспособности. Но в целом больше это похоже на осознанный шаг, который не в том плане осознан, что это вот очищенный ум от таких помрачений, а он предпринимался запланированно. А вот планирование шло под диктатом, как раз давлением вот таких чувств попротного там, достоинства, что выбрали не меня, а кого-то, чувство мести, что я должен наказать за такое поведение обоих, хотя бы кого-то.
А вот, Дмитрий, как раз тот вопрос, с которого я начал разговор. Как определять, то есть, что в человеке определяет выбор, кого именно наказать? То есть того, кто изменил, или того, с кем изменили?
Ну, зависит от того, хотите ли вы узнать, будут ли плоды от этого обучения такого жесткого. Если вы наказываете как бы со смертельным исходом, вы не узнаете продолжение. Поэтому выбор убить этого бедного таксиста, это наказание для него уже безвозвратное, а вот для девушки это некая показательная такая вот
или человек ситуация. Или человек таким образом все-таки объект своей любви оставляет, то есть вот эту свою собственность.
Да, то есть свою собственность он выбирает не уничтожать, потому что в некоторых случаях так не доставайся ты никому,
да.
Когда решается на убийство там, обоих, там, и любовника, и своей
пассии.
А в данном случае, ну, уж не знаю, какие были планы потом все равно наладить эти отношения каким-то образом, либо вот с помощью страха, либо с помощью просто устранения такого соперника. И тот и другой варианты, они иллюзорные, они совершенно никак реальностью не подкрепляются, потому что нельзя навязать эти чувства, нельзя создать, вот, тем более на крови, эти отношения. Это все заблуждение. И это вот еще одна составляющая этого омрачения.
Еще один странный момент. То есть вот молодой человек, который взял на себя вину в организации этого убийства, он уже в тот момент, когда этот таксист был убит, постил целую кучу, как сейчас говорят, благоглупостей, то есть различных цитат философского характера, таких вот мимимишных, и фотографии себя с этой девушкой в одной из соцсетей. И вот он, значит, подписывает одну из фотографий: «Давай будем последними друг у друга». Вот здесь нехватка чего? То есть если этот молодой человек, неважно, там, либо отбивает эту девушку у своего друга, то есть она у него уже не первая получается, да? Ну, вот. И каким он образом предполагает, что если эта девушка ушла от предыдущего мужчины, что она с ним будет вечно, что она не уйдет к другому.
Ну, это, к сожалению, может быть в духе суицидального поведения, что последним может быть только если ты поставил точку, там, убил эту женщину, или вы вместе там прыгнули с крыши или со скалы. Это как лирика такая, но, увы, видите, лирика это превращается в кровавые драмы и иногда доводит до реализации вот такие безумства.
Странная, конечно, да, действительно история, но пока следствие еще идет. Если говорить о поведении женщины, за короткое время она меняет, получается, трех партнеров, наверное, такая свободных нравов девушка, но при всем при этом, то есть она не уходит. То есть вот если бы она жила со своим первым мужем, с отцом ребенка, вот они, допустим, перестали устраивать друг друга, она куда-то ушла. Она уходит к другу своего бывшего. После этого она опять уходит еще к кому-то. То есть это тоже о чем-то говорит о поведении девушки.
Ну, в большинстве случаев, если мы рассмотрим ситуации разрывов отношений, человеку трудно уходить в никуда. Это действительно должно быть такое серьезное, обдуманное решение, когда невыносимы больше обстоятельства этих отношений. Поэтому многие, это не редкость, наоборот, чаще правило, чем исключение, уходят в другие отношения, потому что так легче. Уже есть некие маяки, уже есть некая псевдонадежность такая, поэтому проще уйти в новые отношения. И здесь, возможно, это тот случай.
Как раз. Хорошо, продолжим обсуждать, каким же образом вот подобные, я не знаю, голову срывающие эмоции воздействуют на нас, и как в этой ситуации, вот в подобных ситуациях нам помогла бы осознанность. Об этом мы с Дмитрием Ковпаком, с психотерапевтом, поговорим, узнав о том, что произошло вот за ближайшие 20 минут в нашем городе, ну и еще какую-нибудь ценную информацию.
Личное дело.
20:22 в Петербурге. Продолжаем общаться, говорить о личных делах, которые стали общественными вместе с психотерапевтом Дмитрием Ковпаком. Напоминаю, что вот у нас изменились немножечко планы из-за того, что в Петербурге разыгралась такая трагедия, когда на почве ревности был убит Максим Гурьев, таксист. Убит был за то, что к нему ушла девушка. И вот организатором этого преступления стал, собственно говоря, ее предыдущий молодой человек. Напоминаю, что у нас идет голосование. Я задавал такие вопросы, что если вы считаете, что человека, который вам изменил, нужно наказать, но я не говорю, каким способом, просто нужно наказать, тогда набирайте, пожалуйста, номер телефона 426-33-31. Если этого человека, который изменил, нужно простить, 426-33-32. Если у вас есть какие-то варианты предложения, как именно нужно наказать изменщика или изменщицу, или каким образом можно простить, то есть как можно превозмочь вот эту бурю чувств, которые кипят внутри, тогда звоните или пишите смски на телефон плюс 7-921-388-104-8. Итак, мы подходим к теме осознанности. Вообще, что это такое? То есть большая часть людей, насколько я понимаю, уверены в том, что...
Да, они... существа сознательные, да, раз находятся в сознании.
Сознательными, да. То есть, во-первых, ложку в ухо мы все не несем. В большинстве своем переходим дорогу на зеленый свет. То есть, или, по крайней мере, смотрим, есть ли машины вокруг. Ну, то есть, включены каким-то образом в жизнь. А какой тогда вот этой вот осознанности идет речь? То есть, когда мы понимаем, что человек ослеплен, там, я не знаю, вот, там гормоны в голову ударили, там мысли у него вот такие вот неправильные родились, что там эта девушка моя собственность, я никому ее не отдам. То есть это, как мы говорили, это когнитивные искажения, мыслительные ошибки. А осознанность-то где? То есть в чем она здесь состоит?
Осознанность — это, в первую очередь, понимание или прояснение, чем занята твоя голова. Потому что внешнее поведение может быть упорядочено и то относительно, потому что может быть рассеянность не только в голове, но и в действиях. Там, суета избыточная, забывчивость, там, рассеянный с улицы бассейна, как он был одет. Это показатель некого внутреннего тоже разлада, некого хаоса такого. И кажется, что это только вот в таком стихотворении отражено, что это такие безумцы или полубезумцы. Но если попробовать только взглянуть на себя внутри, со стороны, то выяснится, что там скачка идей, что там мысленная жвачка, что там то, что в психиатрии называется руминацией, какие-то повторы, какие-то пережевывания, какие-то воспоминания, прогнозы. Осознанно ли это? Планировали ли мы с утра заниматься этим? Хотим ли мы делать это прямо сейчас? Мы этого даже не замечаем. Большая часть таких мыслей автоматическая. И мы существа реактивные. Мы идем по улице, нас отвлекают в кавычках витрины, прохожие, на которых мы натыкаемся. И наш ум реактивен. Он реагирует на это, независимо от того, запланировали мы это, есть ли в этом смысл, целесообразно ли это. Более того, многие мысли негативные вязнут у нас в голове, крутятся там. Мы хотим спать, с одной стороны, но нам эти мысли не дают спать. Мы хотим отдыхать, они нам мешают. Мы не хотим тревожиться, а у нас там не только эмоции, но и зажатое тело, напряженная шея, там, сведенные плечи, болит спина или голова. Вот результаты хотя бы поверхностной этой неосознанности и возможность посмотреть на себя со стороны — это такой феномен, свойственный, ну, пока только человеку.
А вот здесь любопытный момент лично для меня. То есть, коли появился этот термин «осознанность», да, то есть он откуда вообще пришел? То есть он пришел с Востока, то есть вот из тех самых духовных практик. А здесь в Европе, то есть и в Азии в том числе, то есть все бегали, ну, я имею в виду уже в послеобезьяне времена, то есть такие неосознанные. Вот там на Востоке научились там, с помощью медитации включать голову и наблюдать за тем, что в этой голове делается. Откуда вообще это взялось? То есть...
Ну, посмотрите, если мы вспомним великих греков, это несколько веков расцвета греческой философии. Там диалектика, работы Сократа, Платона, Аристотеля, Демокрита, Плотина. Ну, разных ученых, которые вроде бы ничего не делали такого созидательного, да, и не строили башни, не строили танков, там, самолетов. И кажется, что, ну, а что толку? Но мы понимаем, что это была основа для того, чтобы потом развивалась цивилизация, что это основа не только для деятельности такой материальной, но и для понимания себя, мира, природы. Так вот, если мы посмотрим на Восток, там мало осталось памятников таких, как пирамиды там, или как экономика, раскачанная в Европе. Но как минимум там, больше 2000 лет, почти 2500 лет, те же буддисты чем-то занимались. Они уходили в ашрамы, они уходили в свои там, сообщества. И если мы изучим, то выяснится, что диалектика у индуистов, у буддистов ничуть не слабже, чем у греков. Просто она немного другая по форме, но это тоже мощнейшая философия. И эти люди изучали себя из поколения в поколение, передавали это там, не только с помощью сутр, там, не только с помощью каких-то письменных источников, а буквально один к одному, посвящая учеников в некие не просто там какие-то тайные учения, не просто какие-то вот эзотерические в плохом смысле слова, mm-hmm. потому что мы знаем смысл, перевод этого слова немного другой, чем мы привыкли думать. А они, по сути, делились вот этой мудростью. Они считали, что это золото, это как бы ценно.
Но это же не интеллектуальная мудрость, это же навык определенный.
Да, это практики. Поэтому и называется не восточная мудрость, да. А восточные практики. А дело в том, что быстро подошли к тому, что существует бесплодное мудрствование. Можно стать софистом, выигрывать споры любые, за ту или за другую сторону. Но выяснилось, что а для жизни это все равно мало дает. И вот эти практики, они освобождали людей. Вот эти инсайты, озарения, это результаты были просто раскрытия некой сути вещей. В первую очередь, через познание себя. И греки, там храм Аполлона, оракула в Дельфах, надпись на входе была «Познай самого себя». И греки это понимали. Но вот Восток пошел дальше всех, потому что они целиком на этом сосредоточились. Поэтому, ну, просто, может быть, мы не знаем каких-то еще там эпицентров цивилизации, где тоже просто не дошли до нас письменные источники. Было такое глубокое погружение в самовосприятие, самосозерцание. И дали нам очень много практических инструментов, которые мы просто недооцениваем. Мы как бы не видим материального воплощения этих инструментов, хотя они дают колоссальную помощь.
Кстати, если говорить о софистике, то вот здесь материальное воплощение мы видим неплохо в лице некоторых политиков, которые Конечно. У всех на слуху, которые молотят языком так, что ох-ох-ох-ох-ох-ох.
И материальный эквивалент
очень хороший имеет тоже присутствует. Если говорить, вот мы говорим о Востоке, но есть же, как я понимаю, и в христианстве подобные традиции, которые позволяют, то есть как раз вот те самые эзотерические, я имею в виду внутренние, да, то есть да, когда да. мы говорим о смысле этого слова, то есть неформальные,
да.
то есть именно неформальные традиции, которые позволяют вот включить эту осознанность.
Исихазм, сердечная молитва,
да, Господь. Умная молитва, так называемая, да.
Вот здесь мы видим, что многие системы религиозные и социальные системы приходят к тому, что необходимо работать с этим внутренним. Иначе лишается смысла человек. Он в итоге все равно видит, что в материальном нет того счастья, за которым он гнался. А вот изучение себя, изучение того, как я функционирую не только снаружи, но и внутри, оказывается, дает возможность гармонизации и себя, и отношений с другими, и отношений с миром. Рано или поздно люди к этому приходят, когда наедятся обычно, да. конечно.
Тим, у меня какого рода вопрос возникает? То есть, мне кажется, что то есть, когда мы говорим о каких-либо практиках, пусть это духовные или физические практики, то есть для того, чтобы появилось вот это так называемое шестое чувство, да, там, осознанность, то есть, все равно необходимы какие-то зачатки этого этого состояния осознанного.
Давайте шестым чувством не будем называть. Это фильм с Брюсом Уиллисом. Давайте его пока в сторону оставим.
Я Гумилеву. Немножко о другом. Я имею в виду, что наверняка в человеке, почти что в каждом, есть спящий Будда, соответственно, непробужденная осознанность или, может быть, там недопробужденная осознанность. К чему я клоню? В каких-то ситуациях жизненных у нас это... То есть вообще мы знакомы с этим состоянием, люди? Да. То есть те, которые никакими духовными практиками, конечно, не занимались?
У каждого человека он сталкивается все равно с тем, что в этот момент ему становится понятно, кристально, прозрачно что-то. А это срабатывает просто такой переход количества в качество. В некоторых ситуациях какие-то факторы, которые непроизвольно создаются человеком или даже произвольно, они могут суммироваться. Обычно это кризисные обстоятельства. Там человек попал в ДТП, выжил, и у него озарение. Господи, зачем я мчался с такой скоростью сейчас вот по этому шоссе? Еще мгновение или еще там миллиметр, и меня бы уже не было. Я не видел бы ни этого заката, не увидел бы близких больше никогда. Инсайт, озарение.
То есть это два разных состояния. То есть если говорить с позиции водителя, вот я еду, вот меня кто-то подрезает, в этот момент...
Гнев.
Я гневен, я кричу в этом салоне, крою благим матом этого товарища, который меня подрезал, и я готов там его там толкнуть практически. А второе состояние, то есть, которое более осознанное, то есть вот кто-то, значит, здесь проехал, я успел нажать на тормоз, то есть фу, пронесло, слава тебе, Господи.
Я замечаю, что мой ум меня дразнит и говорит, я не подстрекатель, но я бы не потерпел. Вот этот чувак, что с тобой сделал только что? Он тебя унизил, он тебя оскорбил. Ты это оставишь вот так, догони. Лучше убей сразу на месте. Ну нет, ты сядешь. Ну, по крайней мере, отомсти ему тем, что ты там побибикаешь или притормозишь. Это все игра в песочнице. Это все такие детские комплексы недобитые, когда нужно было доказывать свою хорошесть. А по большому счету, как на Востоке это называется, это игра ума. Это как волны на поверхности озера. Не стоит судить по этим волнам о качествах озера. Это лишь... игра теней. Но эти тени вводят человека в заблуждение и создают иллюзию значимости, важности, необходимости, диктуют потребности. Купи самый большой автомобиль. Пусть у тебя будет корона, пусть у тебя будет гигантский дом, пусть у тебя будет все. И человек в гонке за эти, гонка вооружений, в гонке за этими материальными химерами навязывает себе определенный образ жизни, который его добивает. Ему уже это не надо будет. Когда он будет это все иметь, он не получит от этого удовольствия, потому что он будет выжат, как лимон, вот этой гонкой.
Напомню, что начали мы говорить, то есть начали сегодня наш разговор с обсуждения вот трагедии, которая произошла в Петербурге на почве ревности, и спрашивали мы вас, дорогие друзья, о том, как вы считаете тех, кто нам изменил, нужно наказывать, или наоборот, тех, кто нам изменил, нужно их прощать. И вообще, то есть, что за беда? Вот наш радиослушатель, чей номер телефона заканчивается цифрами 913, пишет, это, кстати, о детстве, то, что мы только что дядем говорили. Да он просто эгоист, это как, я понимаю, что об организаторе убийства.
Да, то, что мы первый-третий.
О подозреваемом, да. То есть, да он просто эгоист и псих. Мозг остался в далеком детстве, игрушку отняли, мое отдай. Ах ты так, ну на тебе. Не любил он ее, просто собственник, а еще и дружки походу подкалывать начали, что, мол, она и от тебя убежит. Вот, вот такой вот крик души нашего радиослушателя. Ну вот сама вот эта вот мысль, то есть если девушка пришла от кого-то, то есть можно ли действительно предположить, что если она от кого-то ушла, то и от тебя уйдет тоже? По-моему, достаточно логично.
Как колобок.
Как колобок. То есть, да, по-моему...
Ну, не каждая история, конечно, заканчивается одинаково, поэтому нельзя шаблонно судить обо всех девушках. Но здесь определенная тенденция. Возможно, будет молодой человек, который будет ее устраивать. Может быть, это, к сожалению, был как раз тот убитый таксист. Но нам сложно судить со стороны. Мы видим только то, что была вот такая цепочка.
Да, я например, из своего опыта знаю, ну, то есть по своим некоторым знакомым, что бывают вторые и третьи браки очень счастливые. Угу. И люди действительно живут душа в душу, и уже у них нет никаких планов там ни на расставание, но вот там как-то сошлось.
Да, здесь и не стоит себя ограничивать числом, там, номером, потому что человек в поиске. Это не значит, что так вот небеса именно решили, что вот этот человек твой, когда ты сделал выбор там в 16 лет, только потому что играли гормоны, а не было другой возможности. Или потому что так показалось, тогда почудилось, померещилось. Ну, бывает.
Психотерапевт Дмитрий Ковпак помогает нам разобраться в сложных личных вопросах. В частности, сегодня мы говорим о патологической ревности и, с другой стороны, об осознанности. Начинаем говорить. И продолжим это делать сразу же после выпуска новостей на Радио Балтика.
Личное дело.
20 часов 42 минуты в Петербурге, в студии Радио Балтика. По-прежнему психотерапевт Дмитрий Ковпак помогает нам разобраться в сложных личных проблемах, которые порой вот так вот выходят на свет Божий. Вот то, что только что недавно мы в новостях услышали, это трагическая история с таксистом Максимом Гуревым, который был убит, как предполагает следствие, было сказано, даже трудно повторить, как на почве...
Личных неприязненных отношений.
На почве личных неприязненных отношений, как бы цинично не звучало, как в фильме «Мимино». Ну вот. Но на самом деле, то есть на почве ревности, то есть к Максиму Гуреву ушла девушка от другого молодого человека, вот другой молодой человек не перенес такого расставания, и своего соперника, по крайней мере, по его словам, как сообщает Live78, по словам вот этого человека, он организовал убийство таксиста Максима Гурева. Про такси мы, про выбор работы говорить не будем. Понятно, что у таксистов тревожная достаточно работа, и тут уж надо, наверное, брать примеры, там, я не знаю, с нью-йоркского такси, еще откуда, где криминогенная обстановка еще более опасная, нежели чем у нас. А говорим мы именно о патологической ревности и о том, как бы такое потрясающее свойство человека, как осознанность, скажем, в этой ситуации, помогла бы избежать этой самой беды. Во-первых, как мне... идет голосование, напомню, что если вы считаете, что... Если вы считаете, что изменщиков и изменщиц надо наказывать... Ну, нет, не так, конечно, как таксиста, то есть какими-то, может быть, другими способами, но наказать все равно нужно. Звоните, пожалуйста, набирайте номер телефона 426-33-31, то есть за измену как бы должно грозить некое наказание. Не смертоубийство, но наказание. 426-33-31. Нет, человек имеет право изменить, и этого человека нужно простить. 426-33-32. О том, как прощать или как наказывать конкретно, вы можете написать или позвонить нам в эфир, рассказать по телефону +7 921 388 104 8, +7 921 388 104 8. Итак, мы, Дмитрий, остановились на том, что осознанность вообще мы встречаем и в обычной жизни тоже. То есть для этого совсем не обязательно там быть, то есть отправляться в какой-нибудь ашрам к какому-нибудь гуру, сидеть в позе лотоса, лопать, я не знаю, там финики или инжир в огромных количествах. Хотелось бы все-таки для того, чтобы и наши радиослушатели поняли, то есть в каких вот в экстренных ситуациях включается именно то, что называется осознанность. То есть испуг, новое место, может быть. То есть как понять, что вот это действительно осознанность? Мы можем это сразу так узнать, это состояние?
Скорее нет. Тут важна именно практика осознанности. Не просто единичные такие моменты, которые неуправляемы. Они являются элементом случайного набора разных факторов или просто самой по себе случайности. Важнее... умение, навык, который можно создавать, поддерживать и развивать. В чем смысл с научной позиции практики осознанности? Это возможность посмотреть на себя со стороны. Это возможность выйти из потока, а наш ум порождает вот такой бешеный поток сознания с грандиозным количеством мыслей, образов, воспоминаний, прогнозов. И мы тонем часто в этом потоке.
Сразу можно вопрос?
Да.
Любая женщина подходит к зеркалу и говорит: «Я сегодня плохо выгляжу». Она же тоже на себя со стороны, в общем-то, смотрит. Нет? Нет. Не то?
Она находится внутри иллюзии определенной. Да. То есть, если мы вернемся к этой драматической ситуации, то вот эго, и слушатели тут писали об эгоизме этого человека, это некая система целая, не просто единичная мысль, это такой образ мысли. И он навязывает отношение к себе, к окружающей действительности. Поэтому человек видит не то, что есть, в этом и парадокс, а то, что он хочет увидеть, то, что он представляет себе. Он проецирует во внешнюю реальность очень много всего. Конечно, он сталкивается там, с физическими объектами, явлениями, но при этом он их трактует. Поэтому, когда женщина видит свое отражение, она видит не физические характеристики, она видит то, что оценивает определенным образом. Я себе не нравлюсь, это ужасно, это недопустимо, как обо мне подумают другие. Это как пример того, что есть ярлыки, есть штампы, есть стереотипы мышления, которые накладываются вот на этот образ.
Хорошо. За женщин говорить не буду. Попробую себя поставить на место ревнивца. Да. То есть вот у меня все кипит. Я не знаю, за что хвататься. То ли за Дездемону, то ли еще за кого. И вдруг в этот момент меня посещает некое видение. Я смотрю, господи, да я же ревнивец на самом деле. То есть у меня же все вообще кипит, бурлит. Что это меня так несет-то вообще? То есть...
Сомнительно, правда?
Да-да.
То есть вряд ли, поскольку у человека не было перед этим практики такой. То есть сомнительно, что вам вот понадобилось быть мастером кунг-фу в этот момент, и вы решили, почему бы сейчас не изобразить кунг-фу? Сомнительно, что у вас это получится, да? Это некие навыки, которые либо вы накопили за это время, и тогда вы можете их включить, либо вы просто требуете от себя невозможного стать в этот момент мастером чего-то, не вкладывая в это усилий. Это как раз по-нашему, когда мы ждем сапоги скорохода, скатерть-самобранку, лежим на печи и думаем, вот сейчас там стать миллионером или пусть она поедет. Это иллюзии. И как раз вот эти самые зомбифицирующие мысли и поддерживают иллюзии. Говорят, да, тебе должны принести, да, само все, да, не надо париться, не надо ничего делать. Это порождение вот того самого блуждающего ума. Поэтому практика осознанности выглядит элементарно. Большинство пройдет мимо, потому что это будет казаться примитивом, это будет казаться чем-то несерьезным. Это всего лишь разделить себя и свои мысли. Ну, кажется, да, звучит тоже как-то грандиозно, но можно каким образом это сделать? Осуществляя элементарные действия. Практика осознанности принятия пищи, например. Если мы возьмем какой-нибудь маленький кусочек хлеба, кусочек изюминки, и начнем просто контактировать, выяснится, что там есть богатство вкуса, которое мы пропускали. У нас не было контакта с реальностью. У нас не было сознания, что мы делаем в этот момент. И поэтому все эти гастриты, синдромы раздраженного кишечника — это следствие того, что мы едим механически, что у нас нет мозговой фазы пищеварения по Павлову, потому что мы не осознаем, что мы делаем. Это просто как пример, как тело отдувается за наш неразумный мозг, который находится в гонке, который находится в этом омрачении. Так вот, можно осознавать просто то, как мы двигаемся, как мы идем.
Сразу просто маленькая ремарочка. То есть похоже, что мишелиновские повара, да, то есть они в курсе дела, потому что, скажем, украшение блюда, да, то есть это, наверное, то есть тоже не просто баловство какое-то.
Да, часть эстетики.
Это часть эстетики, посмотреть, как украсили тарелку. А как, то есть, и когда идет речь не просто о том, об утолении чувства голода, то есть быстренько закидал себе там в желудок что-то, хорошо, то есть блуждающий нерв успокоился, и все, можно расслабиться. А тут то есть, консистенция определенная. Вот. То есть, там...
Если мы возьмем Восток, но уже там чуть дальше сдвинемся к Японии, то вы посмотрите все эти художественные произведения, там короткие стихи, которые пишут японцы, они направлены как раз на эту созерцательную практику, что как цветет сакура. Ну, у нас это обычная вишня, но цветет себе и цветет. Как там Фудзияма выглядит, да, на фоне такого-то неба. Как капля росы выглядит. Да мы пройдем мимо, нам плевать, потому что это банальность. Это сразу такой рационализирующий ум загоняет нас в штампы, в шаблоны и говорит, не смотри на это все ерунда. Важно то, что ты гоняешь. И вот это заслоняет реальность. Поэтому вот этот контакт с реальностью, это и есть практика осознанности. Нам скучно в реальности. Вот еще фокус.
Я представляю, если японские традиции перенести, скажем, у нас, то есть То есть выходишь утром где-нибудь в веселом поселке или в Купчино, то есть и наслаждаешься, то есть не Фудзиямой, а смотришь, какие красивые панельные дома. Когда-то их еще давно не красили, а теперь они выкрашены. Наш радиослушатель, чей номер телефона заканчивается цифрами 376, по теме задает вопрос практически то, о чем мы говорим. Если можно, хотя бы тезисно о начале медитации в плане осознанности. Мы, в общем-то, в предыдущей программе, по-моему, уже заговаривали об этом. И, ну, наверное, имеет смысл повторить повторение мать учения.
Ну, вот то, что мы называли словом таким заговористым англоязычным mindfulness, это в переводе означает...
Полноумие.
Практически, да. Что наполненность такая, но не блуждающими вот этими мыслями, а именно контактом с реальностью. То есть принятие текущего момента действительности безоценочно во всей его полноте. Вот это позволит уйти от этого блуждающего ума, потому что мы тогда в контакте, и мы в сцепке в некой с реальностью.
То есть, блуждающий ум — это не мы сами, да? Да, а это вот, то, зачем мы наблюдаем.
Это уже очень это уже ближе, философская, да? Вещь, которую так, стоит не услышать, а как бы прочувствовать, потому что иначе это звучит религиозно. Ты не есть твой ум, а кто я? И вот здесь та самая трагедия очень по-другому начинает выглядеть, потому что эго — это то, что имитирует целиком нас. Мы себя считаем этими мыслями. И если мысли закончились, нас нет. А на самом деле, когда у человека происходит особое состояние, например, одна очень известная с мировым именем нейробиолог пережила инсульт, и у нее вырубила ту часть мозга, которая отвечает за вербальную речь. И она не могла думать словами. И когда она поправилась, она сказала, я пережила вообще мистический.
Да-да-да, я читал. То, на TED, по-моему, у нее выступление было несколько лет назад.
Да, есть видео в Ютьюбе, можно посмотреть. Она очень сочно, ярко рассказывает. Это опыт был сравнимый с религиозным, и она действительно стала верующей, потому что это совершенно другое восприятие реальности. Мы заложники языка, причем заложники то, что в лингвистике называется нарративом, повествование. Мы все время бубним в своей голове. Это внутренние диалоги, монологи, картинки, фильмы. Мы забиты битком. Нам не воспринять то, что дает нам реальность, дает нам мир, дает нам другие. И другой с большой буквы во французской философии. Там, это классическое понятие. Мы не учимся, мы не воспринимаем, поэтому не учимся. Из-за этого нам и приходится сверхстимулы вводить, потому что с обычной действительностью мы не готовы так просто познакомиться. И вот здесь возможность этого контакта и принятие это безоценочно меняет психологию человека, меняет его философию мировоззрения. Он перестает судить. Non-judgment — такое понятие, неосуждающее мышление. Безоценочное принятие. То есть не рассуждение — это плохо, это хорошо. Ты козел, ты идиот, этот вообще классный.
Это то есть, если ты хочешь проанализировать, ситуацию, ты берешь ее, анализируешь. А если ее не нужно анализировать,
да,
ты ее просто принимаешь.
В том-то и дело, что ты можешь выйти из этого и побыть как бы с собой, а не с блужданием этих мыслей.
Вот не могу не зачитать СМС-сообщение, которое нас возвращает из наших мистических осознанных высей в ту жизнь, которая у нас есть. Ушла жена к нелюбимому ей человеку. То есть жена ушла к человеку, которого она не любит, перевожу, из-за денежного отношения, а сходились по любви. Как так можно, если... То есть, насколько я понимаю, жили муж и жена... Жена ушла к человеку, которого она не любит, но у которого есть деньги, да. А как можно вот так уходить, если сходились по любви? И одна минута у нас всего эфира, то есть чтобы человека как-то спасти.
Иногда у человека тернистый путь, и он выбирает серьезные приключения, не всегда с хорошим концом, но обучающие, как это не кажется парадоксальным. Поэтому... Как говорится, если невеста уходит к другому, еще неизвестно, кому повезло. Поэтому тут битва за омраченное сознание человека, который считает, что деньги сделают его счастливым, даже в совершенно нелюбимом человеке, в невыносимых отношениях, то это в любом случае даже при хорошем раскладе золотой клетки, это задушит уже через какое-то время. Поэтому понятно, что не в деньгах счастье, это известное нам с детства выражение, но иногда некоторым хочется попробовать, что вот, а будет ли хорошо с металлом золотым, а будет ли хорошо с комфортом, но без чувства свободы, но без чувства сопричастности, без тех самых значимых отношений. Кому-то иногда надо попробовать, кому-то хочется получить граблями по голове, может быть, не один раз, чтобы осознать, что это не совсем то, что стоит использовать. Но некоторым приходится страдать параллельно, вот выпадая из этих отношений. Тут каждый выбирает сам свой путь, и это ответственность человека за его выбор.
В конце концов, если уж только из-за денег ушла, то можно...
Отпустить с Богом.
Либо отпустить с Богом, либо уж заработать больше, чем тот, кому она ушла. Если...
Ну, тут вопрос, да. Если человек лежал на диване и не готов был там помочь любимому, бывают и такие варианты. Тут стоит задуматься об экономике процесса. Ну, нужен баланс между деньгами и все-таки любовью.
Психотерапевт Дмитрий Ковпак помогал нам разобраться в делах ревности. Голосование останавливаю. У нас значительное большинство, почти 70% наших радиослушателей считают, что тому, кто изменил, того, кто изменил, нужно прощать. Но есть и такие 33% считают, что нет, наказать надо. Но не рассказали, как. Расскажете в следующей программе. Всем спасибо, до встречи.